Глава 5. Слегка позавтракав, я еще раз обошел островок, осмотрел край леса на берегу, небо и светлеющее на глазах древо. Никаких изменений, ни дымов, ни следов летательных аппаратов, только золотистые точки скользящих в вышине медуз. Над исходящим туманом озером медленно парила большая птица. На моих глазах она резко спикировала вниз и выхватила из воды серебристую трепещущую рыбину. Ого! Ощутив охотничий азарт, я размотал и снарядил рыбачью снасть. Ничего сложного. Прилагалась подробная инструкция. Да и руки как будто вспомнили, как и что делать. Можно было собрать донную удочку или спиннинг с блесной. Но я выбрал самый простой поплавочный вариант. Гибкое удилище, срезанное из ближайшего куста, леска, крючок, грузило и поплавок. Что наживить? Подумав, я поймал в траве парочку серых кузнечиков, насадил их и начал рыбалку. Первые запросы были предсказуемо неудачны. Но вскоре, походив по бережку, я нашел подходящее место. Мысок на длинном конце острова, где кусты нависали над заводью. Закинул, и через минуту ожидания поплавок дрогнул, а потом медленно ушел на глубину. Новичкам везет. Резким рывком я выдернул из воды бьющуюся рыбу. С ладонь размером. Плоскую и широкую, покрытую мелкой серебристой чешуей. Снял с крючка и бросил в заранее наполненный озерной водой котелок. Дело пошло. За первой вытянул вторую, за ней третью. Рыба, как бешеная, почти без перерыва бросалась на крючок. Больше времени занимал поиск новой наживки, чем выуживание. Вскоре в емкости бились десятка-полтора рыбешек примерно одного калибра. Желтоперые, серебристые, с плоским широким туловищем. Мелочь, конечно, но в качестве экономии рациона вполне пойдет. А затем рыбалка закончилась. Приманку схватило что-то крупное. Леска резко натянулась, поплавок мгновенно ушел на глубину. Я попытался подсечь и вытащить, но на том конце держали крепко. Удилище согнулось дугой, а потом с предательским треском лопнуло. Огрызок быстро поплыл прочь от берега, ушел под воду, но ненадолго. Добычи, попавшей на крючок, не хватило сил утащить палку в глубину. Крупняк. Не в моих правилах бросать незаконченное дело. К тому же снасть, хоть и не последняя, представляла определенную ценность. В общем, охваченный рыбачьим азартом, я сбегал за лодкой и, отталкиваясь длинной жердиной, поплыл следом за своей удочкой. Рыбина уже утащила ее на приличное расстояние от берега. Основную сложность тут представляли многочисленные кувшинки исполины, за которые могла запутаться леска. Но пронесло. Я догнал и вытащил из воды обломанный конец и принялся понемногу вытягивать добычу. Ого, вот это сопротивление. Резкие упругие толчки на другом конце говорили, что на крючок сел кто-то изрядный. Он водил леску и пытался уйти в глубину, но я, уже наученный горьким опытом, не давал. И шаг за шагом подтягивал поближе. Настоящий поединок. Наверное, минут 10 я сражался с невидимым соперником, пока, наконец, силы его не иссякли, и он не появился на поверхности. Здоровенная тварь. Коричневая в крапинку, с мою руку длиной, больше походящая на длиннохвостую змею, чем на рыбину. Почуяв воздух, она вновь яростно рванулась, но было уже поздно. Пыхтя и дрожа от адреналина, я держал добычу на коротком поводке. Вот только что с ней дальше делать? Как вытащить в лодку? Это явный хищник, причем не маленький, и вполне возможно опасный для человека. Однако отпустить ее значит признать свое поражение. Пару минут мы продолжали бороться, но хищная обезьяна была сильнее, упорнее и догадалась использовать палку. Несколько ударов жердины по воде приглушили добычу и получилось втащить ее в лодку, бросив подальше в кормовую часть. Тут ждал сюрприз. Тварь вновь очухалась, расправила колючие плавники и яростно забилась, чуть не бросаясь на меня с разинутой зубастой пастью. Мы едва не вывалились из лодки, пока, наконец, получилось ее угомонить, используя палку и нож. Фух. Мокрый, вспотевший, задыхающийся, перемазанный слизью и рыбьей кровью, но страшно довольной победой я все таки смог рассмотреть добычу. Странная помесь земноводного и рыбы. Очень колючая, со спинным плавником во всю длину змеиного туловища. Покрыта то ли мельчайшей чешуей, то ли жесткой шкурой в зеленовато-коричневую крапинку. есть жабры и пасть с шиповидными острыми, как иголки, зубами. Самое интересное — грудные и брюшные плавники представляют собой рудиментарные конечности вроде перепончатых лапок тритона. Ну и ну. Вполне возможно, такой гибрид способен выбираться на берег. Я не припоминал земных аналогов. Попалась на крючок она, кстати, проглотив схватившего кузнечика серебристого малька. Речная мини-мурена. И если особи вырастают покрупнее, возможно, мне стоит быть поосторожнее. Хотя, согласно законам природы, мелочь не нападает на больших существ, разве что из самозащиты. Чуть передохнув, я обратил внимание, что нахожусь неподалеку от места вчерашнего аномального свечения. Да, точно. Привлекающее медуз сияние находилось между двумя крупными группами кувшинок, одна из которых расцвела огромным белоснежным цветком. Ну что же, поглядим? Найти место оказалось несложно. Свечение, если приглядеться, было заметно даже днем. На воде играли золотистые разводы. Я подгреб поближе, лег на борт, свесив голову, чтобы рассмотреть, что там такое. Сквозь пленку поверхности смутно просматривалась освещенная область дна, заросшая длинными лентами водорослей. Глубина тут была не очень большой, метра 3 или 4. Рассмотреть толком источник света не удавалось из-за растительности и искажений водяной толщи. Ничего не видно, кроме размытого пятна светового ореола. Явно что-то небольшое, уютно устроившееся в уступе позеленевшей каменной плиты под прикрытием водяных растений. Что же это такое может быть? Я тяжело вздохнул. Кажется, все-таки придется искупаться. Причалив у ближайших кувшинок и используя их листья, они без труда выдерживали мой вес, как трамплин, я скользнул в холодную озерную воду. Бррр. Пришлось понырять, прежде чем мои пальцы коснулись чего-то округлого и твердого. Светящаяся штука была размером с кокосовый орех, но не очень тяжелая. С третьей попытки получилось приподнять ее, прижать одной рукой к груди и вынырнуть. Я подгреб к кувшинке, выбросил поднятый со дна предмет на лист и вылез следом. На воздухе он засиял гораздо сильнее, но не ослепительно, а мягким, ласковым, золотистым свечением, мгновенно затопившим все вокруг. Накрыв предмет ладонями, свет удалось приглушить и, наконец-то, разглядеть добычу. Округлый, сплюснутый с двух сторон орех неправильной формы. Мокрый и холодный, покрытый чем-то вроде стекловидной рельефной скорлупы, как шишка с плотно прижатыми чешуйками и как будто налитый внутренним светом. Мерцающая аура окрасила мои ладони в оттенок расплавленного золота и лучилась сквозь пальцы теплым солнечным сиянием. Эта штука не выглядела искусственным предметом. Все в ее форме и виде говорило о естественном происхождении. Орех, шишка, косточка, огромное семечко. Светящееся семечко. Я перевел взгляд на горизонт, где тем же светом лучилось исполинское древо. Потом еще раз взглянул на золотое семя. Ну, дела. Ладно, в криптор. И сушиться. На берегу я впервые увидел, как Кыш поливает свой огород. Особо не обращая на меня внимания, маленький хозяин бегал к озеру, набирал в защечные мешки воду, а потом тонкой струйкой выплевывал прямо под кустики. Попутно он подрыхлял почву, обрывал загнивающие листики и поедал насекомых. Идеальный порядок на грядках явно обеспечивался тяжелым и ежедневным трудом. Я больше не сомневался, что сообразительный зверек сам посадил растения, а не нашел брошенный огород. Каким образом и зачем он это делал, оставалось настоящей загадкой. Вряд ли Кыш обладал полноценным разумом. Скорее, это походило на проявление инстинкта, природный феномен. Выгрузив добычу, сегодня будет рыбный день, и просушившись у костра, я задумался о дальнейших действиях. Вокс молчал. Никаких следов человека и вообще разумной деятельности вокруг. Как же мне быть дальше? Продолжайте ждать? Жечь костры и надеяться, что меня все-таки спасут? Или брать судьбу в свои руки и выдвигаться в путь? Но куда идти в таком случае? Напрашивалось только одно направление — исполинское древо. Оно было естественным центром местного микрокосма. Невероятным феноменом. И если земляне есть на этой планете, они наверняка посетили его. Вот только, судя по расстоянию, идти туда придется даже не одну неделю. Пожалуй, пока не стоит дергаться. Скоропалительное решение — зло. Есть лагерь на островке, есть неплохое место, есть и вода. Я выживу, Нужно ждать по меньшей мере неделю. Если никто так и не появится, начну собираться в дорогу. А пока тщательно разведаю местность вокруг озера. Ближайшая цель — гранитная стена, разорванная линия, пересекающая лес в километрах в 10-15. Если найти место, где можно взобраться на один из ее причудливых утесов, я увижу гораздо больше, чем с дерева. Решено, сделано. Переодевшись в полевой костюм, вскоре я уже шагал по берегу, а островок с Кышем таял вдалеке, скрываясь за кронами деревьев. Шел налегке. Криптор — величайшее изобретение человечества. На новом поясе кобура с пистолетом и охотничий нож. В руках палка копейника с примотанным проводом острым куском пластали. Так, на всякий случай. На месте падения капсулы ничего не изменилось. Разве что в выгоревшей земле вокруг воронки отпечатались птичьи и звериные следы. Я собрал еще несколько кусков металла и ободрал все остатки проводов. Запас криптор не тянет, в хозяйстве все пригодится. И пошел дальше к розовеющим над лесом горным кручам. Так далеко еще не приходилось забираться. Взгляд фиксировал новые образцы флоры и фауны, необычные растения, бабочек и птиц. Много всего неземного. Например, огромный красноватый куст, весь затянутый паутиной с шипастыми шарами алых плодов. Или нечто вроде пальмы, вместо листьев, поросшие призрачными, играющими по ветру нитями. К особо странным видам я старался не приближаться, лишь делая снимки в галерею Вокса. И вообще шел осторожно, стараясь не шуметь. Кто знает, какая живность могла скрываться в этом лесу. Вчерашний скелет упорно не выходил из головы. Горная стена не была монолитна. Она распадалась на несколько бастионов, разделенных широкими проломами. Осыпи и нагромождение серых, красно-коричневых и розовых скал призматической формы попадались все чаще, а лес постепенно начал редеть. «Это гранит или кварц?» — гадал я, рассматривая камни, покрытые разноцветными прожилками и вкраплениями. К сожалению, память ничего не подсказывала. Видимо, от геологии, в отличие от стрельбы и рыбалки, в прошлом я был очень далек. Взойти на стену удалось лишь после местного полудня, пару раз проявив альпинистские навыки. Прямого пути наверх не существовало, но дело того стоило. Вид оттуда открывался потрясающий. Во-первых, я наконец разглядел свое озеро. Формой оно удивительно напоминало женскую фигуру во сне. Берега повторяли очертания широких бедер, талии, груди, волос и закинутых под голову рук. Необычайная игра природы или моих дурных ассоциаций. В любом случае, озеро Девы — совсем неплохое название. Компас в крипторе не работал. Стрелка крутилась, как хотела. Видимо, магнитное поле значительно отличалось от земного. Поэтому я принял за ориентир древа, присвоив ему условный север. Так вот, до величественных гор, над снежными конусами которых возвышался золотой исполин, было очень далеко. Теперь я четко видел, что сине-зелёный полог леса не прерывается до самых северных гор. Бесконечное лесное море, поверхность которого разрывало множество высоких асимметричных скал. Они изъяли многочисленными отверстиями, и я вдруг понял, что вижу не скалы, причудливо обточенные ветром и водой, а неимоверно древние руины, давным-давно поглощенные лесом. Обглоданные скелеты огромных, когда-то изящных зданий, высотой не уступающих земным мегабашням. Представить их первоначальный облик было невозможно, однако к земной архитектуре находка точно не имела никакого отношения. Развалины дышали чуждостью. Плавные летящие обводы литых, как оплывшие свечи зданий, сложные формы, напоминающие спирали, шиповидные острия или надутые паруса. Я затаил дыхание, наконец-то осознав масштаб увиденного. Это были развалины огромного инопланетного гиперполиса, простирающегося на сотни километров в обе стороны. А может и больше. Конца и края изломанным шпилем не наблюдалось. Вот тебе и девственный мир. То, что я видел, могли построить только разумные создания, причем совсем не обязательно люди. Уж слишком странными выглядели руины. Может, стоит сходить туда? Посмотреть вблизи, что представляют собой эти развалины. Возможно, получится отыскать следы цивилизации и понять, куда я попал. Но это будет путешествие не на один день. Далековато. С трех других сторон дальнему обзору мешали горные склоны. Мое озеро зажато в предгорьях большого массива, как в тисках. Однако на условном западе я все-таки различил множество проток и озер, блестящих под покровом леса. А на юге лес обрывался, переходя в бесконечную желто-зеленую равнину. Там в дымке вырисовывались очертания еще одной горной цепи, совсем далекой, с приметным трезубцем огромного пика, самого высокого из всех виденных мной. За ними расплывалось что-то совсем печально серое, переходящее в густые тени. Но что именно, разглядеть отсюда было невозможно. Я долго искал хоть какой-то след человеческой деятельности на странном, ограниченном лишь рефракцией горизонте. И абсолютно ничего не обнаружил, если не считать полевых клубов на равнине. Но они вполне могли быть бурей или следом табуна местных животных. Злой и уставший, на остров я вернулся уже в сумерках. Кыш испустил длинный приветственный свист и притащил в знак утешения фиолетовую морковку. «Намекаешь, что пора ужинать?» — устало спросил я. Зверёк довольно заурчал и притащил пушистую тыкву. Соображает. На ужин была рыба. С виду она мало отличалась от земных аналогов. Биохимический состав, по мнению анализатора, тоже соответствовал земной органике. То же самое он выдал насчет кусочка змеи-рыбы. Однако употреблять ее в пищу я побрезговал. Уж слишком страхолюдной выглядела добыча. Очищая и потроша улов, я вспомнил свои соображения насчет виртуальной реальности. Теперь эта мысль казалась смешной. Рыбьи головы, чешуя, потроха и кровь во всех подробностях, порезанный палец, закопченный котелок, болотный запах, озеро и привкус золы на губах. Как все это можно смоделировать? Нет, ребята, к сожалению, этот мир настоящий. Рыбешки, распяленные на колышках над огнем, зажаренные до хруста, на вкус оказались великолепны, благо соль и перец были в наличии. А на десерт хорошо зашла тыква. Грядки мохнатика пустели. Хищная обезьяна оказалась очень прожорливым соседом. А для чего он все это выращивает, интересно? Я не видел, чтобы Кыш ел что-то, кроме насекомых-вредителей. Может, у него под грядками целые катакомбы, забитые зимними заготовками? Быстрый закат. Все же я назвал его так, хотя ничего не закатывалось. Я подождал, пока древо погаснет полностью, и остановил запущенный вчера в этот момент секундомер. 24 часа 59 минут 54 секунды. Сутки, регулируемые светящимся деревом, почти идеально совпадали с земными, всего час различия. Или это не совпадение вовсе? Отчаявшись найти объяснение местным загадкам, я немного понаблюдал за Кышем. Зверек уже совершенно не стеснялся и даже разрешил себя погладить, а потом побрел на боковую. Но спать в эту ночь мне не пришлось.